Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Здравствуйте, это программа «В круге света». Я представлю сразу гостей наших с Юрием Георгиевичем. Это руководитель, научный руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гантмахер. В недавнем прошлом начальник Департамента социального развития правительства Российской Федерации. Когда же они ушли оттуда?
Я ушел после ареста Михаила Борисовича Ходорковского. Первый раз говорю в эфир. Осенью 2003 года.
2003 уже. Быстро время бежит. Казалось бы, вот только что. Это рядом с ним сидящий президент Института национального проекта «Общественный договор» Александр Аузан.
Добрый вечер.
И это директор независимого института социальной политики Татьяна Малева. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
А я назвала эту программу, мы с Юрием Георгиевичем назвали эту программу «Кто на новенького?» и думали, что уже к этому моменту, к субботнему вечеру, уже точно будет известно,
да,
кто у нас
на сегодня новенького. Нас поправил Сергей Иванов, который сказал, что «show must go on», поэтому все еще продолжается.
Все еще продолжается, но интересно это то, что почему мы так твердо рассчитывали на субботние новости. Дело в том, что, по идее, в течение 7 дней после утверждения премьер-министра, а он у нас утвержден был, если мне память не изменяет, в прошлую пятницу, должен был объявлен быть состав правительства. Скажите мне, пожалуйста, первым делом, первый вопрос, почему мы до сих пор не знаем ничего о правительстве, его структуре, его составе? Что это означает?
Ну, тут разные мнения могут быть. На мой взгляд, уже сутки мы имеем скрытый правительственный кризис. Потому что в законе не сказано, что премьер должен народу объявить состав правительства. Он должен президенту и Государственной Думе объявить. Но если бы Госдума знала, мы знаем, что по опыту, когда знает 450 депутатов, знают все.
Это знают все, да. Конечно.
Значит, не получается скомбинировать правительство ни по структуре, ни по составу.
Подробнее, вот может к Евгению обращусь, скажите, пожалуйста, ну а что, это что, борьба группировок, это не... Вот у меня было полное ощущение, что если президент сместил Фродкова, потому что как бы ни говорили, что Фродков ушел по собственному желанию, это, конечно же, решение президента было, да, назначен Зубков, неожиданный нам премьер, но мы-то понимаем, что за всем этим были уже и размышления, и прикидки, и какие-то первоначальные представления о том, что из себя будет представлять правительство при новом премьере. Ну, а почему тогда сбой дает машина? В чем дело?
Ну, мне кажется, что борьба идет на как бы двух уровнях. Первый уровень – это сама структура правительства. Ну, я, например, вспоминаю ситуацию, когда прежнее правительство формировалось. Помните, слили Минтранс с Минсвязью. Обидели такого известного человека, как Рейман Леонид Адажевич. Он стал первым замом в этом большом министерстве. И мы увидели через, по-моему, 2 или 3 месяца, как министерство возобновилось, хотя до этого было сказано, что административная реформа – это сокращение числа министерств. Я думаю, что здесь примерно то же самое, потому что речь идет о том, какие министерства разделятся, какие министерства сольются. Это первое. И главное, судя по высказыванию нового премьера, он сильно недоволен вот так называемой трехзвенной структурой правительства, когда есть министерство, есть службы и есть агенты. Но я напомню, что министерства теоретически по той реформе, которая, конечно, не удалась, должны были бы заниматься только политикой, законотворческой деятельностью. Агентства занимаются распределением денег, закупками и так далее. Ну и, естественно, службы контролируют. Но этого не получилось, это действительно не получилась такая ситуация. И я думаю, что Зубков, видимо, судя по всему, предложил здесь что-то радикально поменять, а, видимо, Владимир Владимирович Путин как-то так сильно вот это радикально менять не хочет. И второй уровень, я думаю, конечно, это персоналии, потому что... Ну, например, фигура, допустим, Германа Оскаровича Грефа. Это не просто министр экономики, это воплощение некого курса. Потому что если, допустим, Греф уйдет в отставку, там, добровольно, я знаю, что он давно хочет, честно говоря, потому что он устал, можно его понять, потому что 8 лет на такой вредной работе, это вообще, знаете, выше человеческих сил.
Да.
Такое огромное министерство, я ему сочувствую на самом деле. Вот. Но уход, допустим, Грефа, это может быть изменение все-таки политики. И это знак какой-то, месседж, как любят говорить, да, там, нашим рынкам, там, западным кругам, это инвестиционные процессы и так далее. Поэтому вот за такими, а таких ключевых людей в правительстве на самом деле достаточно много. Уход каждого из них означает какие-то вот такие сигналы сообщества. Я думаю, что сейчас вот, видимо, на какой-то стадии, ну, скажем так, я думаю, что у Путина все было, конечно, это готово. вот та скорость, с которой все это шло, да, вот когда в течение 2 часов Фродков был заменен Зубковым, там быстренько в Думу, все ожидали, что, честно говоря, у меня была информация, что вот в субботу вот меня звонили из некоторых газет, сказали, в воскресенье готовься по телефону комментировать состав нового правительства. Вот было вот
все
так, стремительно. Даже
в пятницу
сказано,
утвердили, да. В субботу будет
и состав. И, видимо, у Зубкова появилась какая-то своя позиция. Вот у меня, честно говоря, есть такое мнение, потому что Зубков, по-моему, тоже совершенно неожиданно для себя стал премьер-министром. То есть это не заранее заготовленная комбинация, но один из признаков какой? Например, то, что Сердюков, министром обороны, у нас всего несколько месяцев, а...
С апреля.
А они, как известно, это близкие родственники, а менять министра обороны каждые несколько месяцев, причем Сердюков, судя по всему, начал неплохо. И менять его, так сказать, вот на ходу...
А это уже, поэтому здесь, это уже думаю... именно настоял Зубков, как по-вашему, чтобы ушел Сердюков со своего поста? Вот его это принципиальность, да?
Я думаю, по крайней мере,
никогда раньше у нас такого не было.
Да,
и правда, никогда и не было так, чтобы...
Юрий, понимаете, это в законе сказано прямым образом.
Это же легко просчитывалось, что в последующем это может быть...
В законе написано прямо, что близкие родственники не могут быть взаимно подчинены на госслужбе. Поэтому... Если бы Зубков этого не сделал, и, допустим, Сердюков бы остался, то это был бы, конечно, жуткий скандал, и его имидж, как, я думаю, все-таки одного из будущих, так сказать, кандидатов в преемники, сильно бы пострадал. И но этот факт, что Сердюков всего несколько месяцев отработал, Зубков назначит, показывает, что Зубков не знал, тоже достаточно.
Не знал и довольно спонтанным был действительно его назначение.
И поэтому, видимо, так как он, видимо, человек принципиально имеет собственную позицию, и вся его жизненная биография это показывает, видимо, когда ему были предъявлены вот эти как бы путинские некие расклады, видимо, с чем-то он сильно не согласился.
И результаты реформы 2004 года.
Да, и, видимо, сейчас идет процесс вот этой притирки. Ну, в частности, ведь Зубков же несколько раз, скажем так, проговаривался. Он оценил работу моего любимого социального блока как никудышнюю. Значит, первое, это камень в адрес Дмитрия Анатольевича Медведева.
И Зурабов, разумеется.
Зурабов это вне всякой, так сказать, критики. Зурабова, все понимают,
ленивый,
что Зурабов...
Ленивый, Никита Соколов.
Иногда даже хочется его уже защитить.
Но это понятно. Но мы все понимаем, что курировал социальные вопросы все последнее время Медведев. Когда Зубков говорит о том, что, значит, никудышняя работа, это получается, что, например, он, может быть, не хочет, чтобы Медведев остался в правительстве. А Путин, наверное, имеет немножко, может быть, другую позицию. Вот такие вещи, мне кажется, сейчас очень активно обсуждаются.
Вообще, мне кажется...
Сейчас хочу, чтобы Татьяна высказалась, а дальше двинемся дальше. По поводу...
На мой взгляд, все-таки произошел такой разрыв во времени. Абсолютное большинство политических сил все-таки считали, что формирование правительства случится через полгода, это после президентских выборов, или же, во всяком случае, накануне. И несмотря на то, что многие прогнозировали сентябрь-октябрь как смену правительства, но реально к этому событию оказались не готовы. Вот почему мы сейчас имеем ситуацию, когда эта неожиданность может быть для самого Зубкова, может быть, это неожиданность для многих членов кабинета, которые хотели бы остаться в правительстве, но и политические партии, которые хотели бы продвижения своих кандидатов, вот чем им сейчас заниматься? Они, с одной стороны, занимаются предвыборной кампанией, у многих съезд то ли только что прошел, то ли на носу, как у «Единой России», а им нужно срочно заниматься продвижением своих креатур. И вполне вероятно, что мы просто имеем такой кризис, который спровоцирует вот тем, что только президент, наверное, знал, что он хочет сменить правительство. Но кандидаты, которые сейчас рассматриваются, возможно, они не были в курсе. Поэтому я думаю, что это тактическая борьба. Хотя тактическая борьба чревата большими проблемами. Опять же, мы не знаем главного. Сейчас правительство формируется на ближайшие полгода, и за этим все-таки произойдет новая отставка правительства. А она по закону в любом случае
произойдет.
Так мы не знаем, на полгода мы формируем правительство или на следующий президентский цикл в 4 года.
Или хотя бы там...
На мой взгляд, главная интрига в этом. Если это временное правительство, то, в конце концов, любые ошибки, любые недоразумения, в общем, не очень большое значение имеют. Сольют, разольют сейчас какие-то министерства. А если мы все временное в России становится постоянным, если это долгосрочный такой проект, то сейчас момент ответственный. Это может быть, к лучшему, что так в спешке не происходит.
Послушайте, это вообще странно. Действительно, мы дойдем до президентских выборов, и если там станет человек более-менее самостоятельный, он запросто сменит опять все это правительство. Зачем тогда было сейчас под соусом, чтобы не расслаблялись, чтобы работали, менять? А все мы прекрасно знаем, что любое переиначивание – это парализация работы любого ведомства, да? Ну, просто парализация работы. Сейчас никто не работает, все считают, ну, кто общем, куда, конечно. Куда уйти, если что, и дальше.
И потом никогда раньше, ведь даже вот уходил там Примаков, уходил Касьянов, никогда столько не было кандидатов на вылет. Кого и Грефа критикуют, и Кудрина сегодня целый день, что уходит. Но Соколов, Зурабов, ясно.
И Яковлев тоже.
И Яковлев, да. То есть практически все недовольны, значит, Медведевым. То есть какая-то ситуация очень странная. Значит, всеми недовольны, так что все уйдут.
Зачем было это в разнос устраивать вот прямо перед выборами?
Знаете, очень любопытное тут есть тоже наблюдение. Ну вот в этой ситуации приходится по крупицам, да, как Юрий Георгиевич, профессионал, собирать информацию.
Да. Так вот, социальный разведчик.
Банды туда.
Нет, ну почему?
Я еще раз напомню, что это сейчас говорит Евгений Гантмахер.
Так вот, я внимательно собираю информацию, потому что мне это любопытно. Дело в том, что вот, Светлана, мы с вами хотели провести круглый стол, да? По поводу судьбы Минздравсоцразвития, по поводу моей, вот, помните, там,
обязательно про это все.
Но вы тоже знали, что правительство уходит, видно.
Догадывался. Да, ну вот, значит, но ситуация заключается в том, что я вот в этой статье в «Российской газете» написал, что сейчас этого делать, видимо, не нужно. Это нужно оставить цели следующему президенту, просто надо подумать.
И не торопясь.
И не торопясь. И вы знаете, я вдруг встречаю буквально за один или два дня до отставки правительства аналогичное абсолютно выражение Дмитрия Анатольевича Медведева, который, видимо, дошел до этой мысли самостоятельно, конечно, естественно.
И, может быть, по другим соображениям.
Да, по другим соображениям, которые тоже говорят, что да, надо подождать. И вот через два дня происходит, значит, отставка правительства. Я просто к чему это говорю? Что, конечно, Путин вот этим своим решением, конечно, не временное правительство решил сформировать. Это абсолютно очевидно. Потому что вот эти издержки, о которых Свет говорили, они абсолютно правильные. Это полгода парализация полная.
Это просто
выборный период. Полгода,
да.
Правильно. И это ощущали там все в правительстве. Но есть большой плюс, который увидел Путин. Он, конечно, увидел в том, что вот за эти полгода, ну, выборы уже идут по накатанной колее. Уже известно, кто выиграет парламентские выборы.
Да, конечно.
Ну, он, видимо, уже знает, как сложатся выборы в мае, там, в марте. Но он что хочет? Вот следующему президенту, это сейчас главный, собственно, пункт, чтобы следующий президент получил готовую команду. Готовую команду во главе с хорошим премьер-министром, который возьмет на себя значительную часть функций от тех, которые сейчас выполняет президент.
Но это же президенту, понимаете, так кажется, что это
я думаю, что
команда.
Его план в этом и заключается.
А в каком
смысле если будет другой, то
расходят минусы вот этой вот реорганизации.
Но была же ровно такая же ситуация.
Абсолютно. С Путиным и правительством Касьянова. Разве было не так?
Ну да. И
он получил готовое правительство. Некоторое время это 4 года практически.
Нет, немножко меньше. Три года работал, да.
Ну,
я единственное, что хочу поправку от Александра. Сердюков не подчиняется премьеру.
Нет, минутку. Не так.
Они же вроде как
главнокомандующие. Нет, минуточку. Сердюков является министром. Он входит в состав правительства Российской Федерации. Угу. Зубков является председателем правительства. Угу. Да, есть некоторые министерства, которые со звездочкой.
Да.
Что это имеется в виду? Имеется в виду, что по принципиальным вопросам эти министерства, конечно, подчиняется президенту. То есть он как верховный главнокомандующий, например, руководит Минобороны. Но текущая деятельность Министерства обороны, она находится в ведении того же самого председателя правительства. Там просто есть четкое разграничение вопросов.
Так что конфликт интересов в любом случае есть.
Но меня, знаете, что смущает, коллеги? Вот сейчас большинство разговоров идет про личности. Да? Будет этот, будет тот, как они относятся. Мне кажется, что драма-то в другом ситуации, потому что замысел президента понятен, и он может быть вполне быть оправдан, чтобы выборы не шатали исполнительную администрацию, хозяйственное управление, чтобы было стабильное правительство в перспективе, например, года на два. Но откуда возьмется структура этого правительства? Потому что я хочу напомнить, что, соглашаясь с Женей, что не удалась административная реформа 2004 года с трехуровневой системой, я напомню, что она тогда полгода публично готовилась, не была завершена. Да. Указом президента была введена в незавершенном виде. Я тогда чиновником, вместе с которыми работал, общался в комиссии по реформе, говорил, что мне это напоминает фильм Александра Миты, как царь Петр араб женил. Помните, как Петр спускает недостроенный корабль со стапелей и заставляет танцевать на палубе? Я говорил, я-то с земли смотрю, а вот на палубе танцуете. Вот так запуск происходил. Новые структуры правительства в 2004 году, что парализовало примерно на год-полтора тогда правительство.
Да, да, да.
Потом но тогда была подготовка структуры. Да. А сейчас...
А мы не
заметили, никто из нас не слышал о том, что готовится новая структура. А из этого следует что? Что структуру сейчас сменить будет практически невозможно. Потому что ведь как можно... В принципе, придумать структуру правительства. Может быть, несколько мотивов. Первый. Нужно рассадить определенное количество людей.
Ну, просто поэтому, потому, что нужно рассадить.
Да, нужно трудоустроить. Да, трудоустроить.
Поэтому вот это министерство поделим, а это сильный человек, мы, пожалуй, сольем два министерства под него. Делается такое. Второй вариант. Когда говорят, а давайте мы сократим количество чиновников. Народ очень любит такой аргумент.
Очень любит.
Хотя я считаю, что он абсолютно неправильный. Uh-huh. Абсолютно неправильный, потому что вопрос не в том, сколько чиновников, а вопрос в том, какой продукт они производят.
И какие они чиновники.
Никто же не возмущается, что у нас выросло количество людей в пищевой промышленности. У нас хорошая пищевая промышленность в России. Да? Поэтому... Критерий неудачный.
Вопрос качества, конечно.
Правильно. Mm. А если делать под функции правительства структуру, то это очень сложная задача, потому что надо понимать, с какой повесткой это правительство работает.
Конечно.
Что нужно экономике и населению от этого правительства. Это большая, длинная, публичная работа, которой не было.
Вообще не было.
Вообще не было. Вообще
это
не
самое было. Главное, что mm-hmm. рассуждать о структуре правительства, не имея программы, это действительно вопрос получается тактический. На самом деле, конечно, для, с точки зрения долгосрочного интереса, должна была быть другая последовательность. Сначала должна быть публично обсуждена программа социально-экономического развития, стратегия. Mm-hmm. И под эту стратегию подбирается такая структура, которая максимально эффективно способна эту стратегию реализовать.
А иначе дурь получается. Я действительно хочу защитить Михаила Зурабова, при том, что все время выступал против того, что он делал. Сейчас уже притча в языце, что Зурабов ввел неудачный закон о монетизации. Что Зурабов ввел, а не Государственная Дума, четвертая, не читая, приняла этот закон.
Разработанный в недрах Минфина.
Да. Их же предупреждали, был... что будет. Нет, мне нравится. Глава 4-й Государственной Думы, которая, на мой взгляд, просто худшая в истории русского парламентаризма по своим результатам. Могу назвать там 131-й закон о местном самоуправлении пришлось остановить.
Да. Они принимают, регистрируют.
18-й закон вот, о некоммерческих организациях. Угу. Ужасный. Не потому, что он злой, а потому, что он безобразно
сделан. Ну, это да, это отдельная тема, это можем поговорить продукт. Долго. Да.
А виноват, конечно, угу. в социальной политике Зурабов. Да, он достаточно циничный менеджер, но проводил он не свои идеи, а одобренные вами, господа. Поэтому этот вопрос не только о структуре правительства.
И в первую очередь вопрос об отставке
парламента.
Да, и об отставке Зурабова самой большой настойчивостью говорит Государственная Дума в лице всех лидеров фракции и так далее. Складывается впечатление.
Модная тема, Татьяна.
Да.
А на самом деле все визировали. Визировали все законопроекты.
Это первое, второе.
Хотя бы прочитали. Они ведь действительно не прочитали.
Ребята, а вы спросите от парламента. У нас правительства нет.
Мы да, но Зурабов выполняющий замечательную функцию. Функцию громоотвода.
Да,
функцию громоотвода. И в будущем правительстве мне бы хотелось знать, кто
такой роль.
Конечно. Кто же возьмет на себя такую роль в будущем правительстве?
Тот же Медведев, который я упоминал, Дмитрий Медведев, ровно такими же словами характеризовал законотворческую работу и правительства. Не только Дума. Потому что действительно получился перекос. У нас же вот эта Дума четвертая, да? Чуть ли 80% законопроектов принимает те, которые правительство.
Конечно. Вносит.
Хотя в нормальной стране с нормальным парламентаризмом должно быть наоборот.
Вообще-то
Дума для того и собирается, чтобы формировать законодательство. Они являются, как вы сказали,
Регистрационной палатой. Это бы полбеды, что они принимают законопроекты от правительства. Вопрос в том, что они над ними вообще не работают практически. Они работают по простой причине. Если там нет борьбы фракций, если есть машина голосования, то зачем работать-то? Как экономисты мы прекрасно понимаем, что любая монополия, она сразу начинает повышать издержки и снижать результативность. Вот
Саш, это я боюсь, что следующая дума будет такая же. Поэтому что обсуждать?
Дума вам не место.
Да, это,
да, не место. Да, было уже сказано. Нас всех
одернули. Коротко хочу прочитать, что нам пишут. Да, забыла сказать. Наверное, постоянные слушатели знают. СМС-сообщение можно посылать по телефону 970-45-45. поменять вот то, что уже есть. Не может ли быть такой ситуации, что поспешная смена правительства – результат системных ошибок и приведет к системному кризису в связи с выборами в Думу и с выбором в президенты? Вот как бы одно, все в кучу, да, как я понимаю. Вот это не может привести? Парализована работа, как понимает наш радиослушатель, правительственных структур, да? Сейчас парламент зависнет в выборах, дальше президентский. Не может ли быть системного кризиса?
Вы понимаете, думаю, что если говорить об экономике, это как раз тот самый вариант, когда от правительства мало что зависит. Вы понимаете, это вообще абсолютный парадокс. Мы же говорим о том все последние годы, что государство резко усиливает свое влияние на экономические там, финансовые процессы. Что правда, это тоже правда. Но оно это делает в таких формах, которые не связаны, собственно, с правительством. Ну что, работа госкорпорации каким-то образом и государственных компаний или естественных монополистов поменяется, Газпрома того же там, Транснефти, от того, что правительство сейчас парализовано, не поменяется. Курс выстроен надолго, там имеются собственные планы.
Жень, правда? Я думаю, что госкорпорации тоже участвуют в раскладах.
Я не думаю, что эти месяцы может что-то такое случиться, если не будет, конечно, каких-то внешних шоков, типа того, что вот происходит на рынках там.
Происходит время от времени, на самом деле.
Это работа Центрального банка во многом. И, кстати, Министерство финансов.
И Министерство финансов.
Да, Министерство финансов работает, в принципе, как часы.
Я только обращаю ваше внимание, что правительство Фродкова умело кризисы производить само. Не только с монетизацией, но банковский кризис 2004 года.
Пенсионная реформа.
Алкогольный рынок. Поэтому правительство может не только справляться с внешними шоками, но и создавать свои.
Еще одно мнение, Александр. Группировки сцепились намертво, и нужно было просто разрядить обстановку. Вот так он трактует ситуацию с правительством. Что...
Какие группировки?
Ну, те группировки, которые сейчас борются, что называется, за области влияния, не знаю, там, в администрации, в каких-то еще околополитических структурах.
Нет, я вряд ли так не думаю. Да? Думаю, это было решение Путина лично.
Как раз к вопросу о том, было ли это системной ошибкой, на мой взгляд, нет. Это было системное решение.
Системное решение,
которое сознательно приведет к системному кризису, но власть этого не боится. Она идет на этот системный кризис, имея в виду, что ей этот системный кризис не помешает для того, чтобы выйти на новый цикл.
Но я хочу отчасти согласиться с Александром, потому что, конечно, я все время сочувствую людям, которые пытаются решить задачи, не имеющие решения. Когда некоторое количество, не две совсем, а гораздо больше группировок в Кремле, таких финансово-номенклатурных, нужно расставить в определенном соотношении, при том, что, понятно, при нынешней системе власти кому-то может достаться главный приз в виде президентской позиции. Поэтому это надо все тонко уравновешивать. Я не исключаю, что
Зубков именно этим
одна из проблем, как уравновесить разные группы, которые имеют довольно сложные отношения.
Да, возможно, у премьера именно с этим возникли трудности.
Еще я думаю, что мнение. Это делает президент.
Он строит команду, он президент, видимо, равноудаленную от группировок, ключ от которой будет у него. Ну, это мы увидим, видимо, когда уже узнаем более персонально.
Нет, но я должен обратить внимание на фигуру Зубкова. В этом смысле. Так. Зубков, конечно, по всем раскладам, тоже политологи занимались все последние годы там все эти башнями кремлевскими и так далее, Зубков нигде не состоял. Нигде. Он числился только в очень близких, ну, как бы, ну, не друзьях, наверное, а тех, кто с Путиным работал много лет, и не более того. То есть Зубков как раз никакой из этих башен, группировок, судя по всему, так, в общем-то, явно, по крайней мере, не принадлежал.
Ну, как похоже, и Сергей Иванов.
Да. В этом смысле это правильное решение.
В этом смысле, да. В этом смысле выбор Путина, он очень точен.
Я назвал бы еще 140 миллионов людей, которые не принадлежат ни к одной группировке. Там довольно большая панель выборов.
Но 140 миллионов не работало с Владимиром Владимировичем Путиным в мэрии города
Санкт-Петербурга. Не все лично знакомы.
И как там кооператив «Озеро», да? Значит, я хочу сказать, что сейчас мы прервемся на короткие новости середины часа. Я только хочу вам напомнить, что разговариваем мы с Юрием Георгиевичем Кабаладзе, с Евгением Гантмахером, научным руководителем Центра социальных исследований и инноваций, Александром Аузаном, президентом Института национального проекта «Общественность», договор, и Татьяной Малевой, директором независимого института социальной политики. Мы говорим о сменах в правительстве, возможно, структурных изменениях, которых мы не дождались как информации, но, по идее, должны были бы уже дождаться. Мы продолжим наш разговор сразу после новостей, а сейчас, внимание, новости.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Здравствуйте. Напоминаю, что это программа «В круге света». У микрофона Юрий Георгиевич Кабаладзе. Еще раз поздоровайтесь.
Здравствуйте.
Да, и говорим мы сегодня, кто на новенького, но так и не дождавшись информации о том, кто же у нас на новенького в нашем обновляемом правительстве. Ну, по крайней мере, рассуждаем на тему, почему это произошло, эта смена, и какими будут последствия. Я хочу еще раз представить гостей у нас в студии. Это научный руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гантмахер. Это президент Института национального проекта «Общественный договор» Александр Аузан. И это директор Независимого института социальной политики Татьяна Малева. Вы можете присылать свои мнения, сообщения по номеру СМС 970-45-45. И я вот о чем хотела вас как раз сейчас спросить. Скажите мне, пожалуйста, ну вот мы, положим, поговорили уже о том, почему такая ситуация сложилась, да? А вот на ваш взгляд, что бы было оптимально сейчас таки сделать? Вот карт-бланш, положим, да? Вернее, может быть, не карт-бланш, но какие-то возможности есть у нового премьер-министра, и, может быть, он как-то убеждает в этом, там, не знаю, того же президента. Вот руки вроде бы развязаны. Что бы сейчас было нужно сделать? В смысле структуры правительства, может быть, в первую очередь, а потом уже по персоналям.
Министра обороны назначить.
Ну, министра обороны придется назначать.
Только военгенштаб празднует до сих пор.
Ну да, штаб, я думаю, что он не прижился и там празднует.
Ну,
да.
Ну давайте я, может быть, скажу пару слов. Хотя это длинный разговор, на самом деле, Светлана, потому что проблем накопилось очень много. Очень много с точки зрения структуры.
Ну, первым делом, вот хотела спросить. Вот за разделение, ну я, вернее, так знаю, не торопясь, да, видимо, нужно это проводить, опять же.
Разделение, слияние, снова.
Трехзвенная система.
Это другое, потому что разделение, если...
Ну, я, может, не так выразилась, я про трехзвенную систему.
Нет, трехзвенную систему, с моей личной точки зрения, конечно, надо сохранить, потому что некий зародыш здравого смысла в этом был. Но там что произошло с самого начала? И вот это была, видимо, некая непоследовательность и Путина, и Касьянова, при котором это дело вводилось. Она заключалась в том, что практически все вот так называемые агентства, которые распределяли деньги, подчинили фактически министерству. Ну, возьмем того же, тот же самый Минздрав соцразвития. Там
и
есть
Роструд,
такое,
например.
Есть там, нет, ну, Роструд, это они только чернобыльцам дают деньги, и там, не, там мало. Нет, есть, так называемый, Росздрав, через который, собственно, шли все эти колоссальные деньги по нацпроектам и так далее, и так далее. И все текущее содержание здравоохранения и всех этих социальных наших отраслей. Казалось бы, такое огромное совершенно агентство, но его руководитель, как определили в свое время, назначается по представлению министра соответствующего, то есть в данном случае Минздрав соцразвития, премьером. А замы напрямую назначаются министром. Вы сами понимаете, что это фактически, что называется, вид сбоку. Но ровно то же самое. То есть министерство просто разделили на два юрлица. Значит, на самом деле нужно было бы, наверное, не знаю, будет это когда-либо или нет, вот эти все закупочные, так сказать, так называемые агентства, их надо вывести, безусловно, из подчинения министерств. Более того, речь даже идет не о том, чтобы их взять и объединить в какие-то огромные монстры, которые бы там это все закупали. У меня, честно говоря, когда писал очередную статью, там рука уже начала писать, знаете, создать госкорпорацию. А правая рука стукнула левую, что типа... Нет, надо на самом деле ведь эту функцию, ну это, конечно, радикальный шаг. И ее надо отдать, как сейчас любят говорить, на аутсорсинг. То есть что имеется в виду? Правительство должно на конкурсе провести тендер, конкурс, отобрать частные коммерческие структуры, которые являются поставщиками для государственных нужд. Да, должен быть учет, контроль, там должна быть какая-то небольшая государственная структура, которая за этим следит, чтобы там все было нормально и прочее. Но государство должно избавиться от этой функции. Вы представляете, сколько чиновников сразу?
Представляю.
Это важно. Второе.
Но это уже рынок, а мы же вроде как в обратную сторону
движем. Правильно, ну хорошо. Но тем не менее, вы задали вопрос.
Да, я слушаю, конечно.
Я, правда, не уверен, что Виктор Алексеевич Зубков как бы способен на такой радикальный шаг. Да, дай бог, если бы это было. Если говорить о вот этих всевозможных службах, да, вот знаменитых там Онищенко, Поляковский, там, и так далее, и так далее. С моей точки зрения, надзор. Там их надо надзор, да. Вот. Но они носят где-то службы, правильно это называется?
Да.
Их надо, конечно, видимо, укрупнять. Я думаю, что там есть очень понятные критерии. Значит, есть человек и вся сфера, которая связана с благополучием человека, и есть производство. И вот потому что они, их тоже достаточно много. И, кстати говоря, надо посмотреть. Я не исключаю, что какие-то функции контрольные можно вернуть в министерство. То есть там тоже есть резервы для...
То есть, например, работы. Например, упомянутый Онищенко, который мог бы подобрать еще какие-то экологические вопросы, да? Вот что-то вот в этом смысле?
Нет, вот здесь мы с вами вторгаемся в какие-то частные вещи.
Я пытаюсь на примере понять,
на самом деле сфера государственного участия в экологии была полностью разрушена, и это очень плохо. Вот тоже сформирование в свое время правительства в 2004 году. У нас вообще в России, должен доложить, в 90-е годы была структура управления экологией чуть не одна из лучших в мире. Вот, должен сказать. Это было время, 90-е годы, когда что-то...
Потом пришел Митвель.
Было ликвидирование звена, пиар-событие. Да. У нас фактически создался, так называемый, конфликт интересов. Да. Нынешнее Министерство природных ресурсов, как бы мы ни относились к Трутневу, он сильный министр, на самом деле, но так сложилось, что они и распределяют, и сами себя контролируют, и так далее, и так далее. В результате у нас с экологией, в частности, проблемы... Это к вопросу о том, о чем говорил Александр Александрович. Нужно сначала выделить сферы, где государство должно что-то делать. А потом уже под это подстраивать контрольные функции, функции выработки политики и так далее. Вот, например, Минрегион. Вот классический пример. Последний,
сейчас,
я заканчиваю.
Сейчас, потом Татьяна вклинится.
Да, сам последний. Вот Минрегион.
Я поспорю по одному вопросу.
Да. Сейчас, потом Татьяна вклинится. Да. Так, да, Жень.
Ну, это у меня чиновник прослеживается.
Я понимаю.
Да, Жень,
укрупнять и сливать. Вот Минрегион. Безотносительно фигура Яковлева. Безотносительно. Как вы его не оценивали. Но ситуация такая, что как только это министерство создали, оказалось, что у него нет функций. Ему срочно тогда огромные региональные проблемы. Нужна какая-то якобы региональная политика. И что, ее нет? И
есть огромная проблема. Например, правильно. Депрессивные регионы и способы выхода из этого.
Но создавать на каждую проблему министерство, наверное, это немножко не то. Для этого, видимо, есть, между прочим, Министерство финансов, которое должно заниматься межбюджетными отношениями. Есть, извините, федерация. Когда субъект федерации имеет вообще определенную
свободу. Ну так нужно менять. Необходимо министерство Яковлевское?
Я считаю, что нет. Я вот лично считаю, что нет. Нужно, конечно, сильное, видимо, может быть, Министерство строительства или, допустим, Росстрой, который сейчас существует. Но Минрегион, у него просто нет функций.
Можно Татьяне уже вклиниться?
Да. Дело в том, что мы формально говорим о трехзвенной системе, а на самом деле она была четырехзвенная. Дело в том, что стратегические вопросы, действительно, вопросы мегаполитики были вынесены, появился же институт вице-премьеров.
Да.
Обратите внимание, что мы каждый раз начинаем с того, что есть вице-премьер, который только замечает премьеров, его отсутствие, так сказать, технический заместитель председателя правительства. Но потом каждый раз мы возвращаемся к тому, что тиражируется этот институт. И когда речь зашла о том, что стало понятно, что стратегический такой элемент развития – это демографии и социальное развитие, выяснилось, что трехзвенная система не срабатывает. Нужен мегапроект и нужен человек, который будет контролировать и регулировать деятельность, координировать деятельность нескольких министерств. Так вот, может быть, главная эта идея заключается в том, что появляется вот эта лакуна, которая ничем не закреплена. Мы можем по-разному относиться к деятельности Медведева, но, и, конечно, у него там были тоже неуспехи, неудачи, но реально ресурсов-то прямых ресурсов, властных ресурсов, у вице-премьера нет. У него есть координационные функции.
Не должно быть. Не должно быть.
Но замечу, ему поручили контролировать, так сказать, под управление всеми процессами с демографией, ресурсы не вручив. Ресурсы остались в Минздраве, в Министерстве социального развития.
Да, можно я вот два слова?
Когда цель в одном месте, ресурсы в другом месте, контроль в третьем месте, из этого ничего хорошего не получается.
Ситуация заключается в чем. Фактически председателем правительства, прежде всех последних трех лет, был Владимир Владимирович Путин. Все решения принимались, безусловно, в его кабинете, в том числе достаточно мелкие. Например, все объемы и набор нацпроектов, он был согласован и выработан в очень узком кругу.
Жень, можно вклинить только? А вот
поэтому вице-премьер... Нацпроекты,
это не свидетельство ли как раз, что плохо работает правительство? Вот зачем выделять отдельно еще нацпроект?
Конечно.
Вот что это за...
Если бы министерства могли реализовать какую-то политику в области образования, здравоохранения, жилья, это все было бы поступательно, вроде как то вот такой тактики прорыва. Что такое нацпроект? Это тактика прорыва.
Татьяна, вот прошу прощения, как раз наше обсуждение, диспуты, которые мы проводим как ассоциация независимых экономистов, показывают, что нацпроект это никакие не прорывы. Это и не структурные реформы, это просто распределение денег не самым удачным образом. Поэтому вот сказать, что появилась политика вместе с нацпроектами, я бы себе...
Ну, я это имею в виду, что если бы министерство могли эффективно реализовать, никаких-то
нацпроектов... Скажите мне, пожалуйста, а что бы вы расценили как свидетельство какого-то определенного курса? А вот какие изменения, не знаю, там структурные или кадровые? Сейчас, Саша, дам сказать, просто договорю, потому что в голову пришло такое. Смотрите, вот у нас сейчас абсолютно сырьевая история, да? Добываем, расходуем, проживаем, складываем стабфонд и какой-то там фонд будущего поколения. А, понятно совершенно, что нельзя на этом застревать, но есть вот такая вот лафа, да? И можно пока что развивать еще какие-то экономические направления. Вот что бы вам свидетельствовало о том, что какой-то профиль новый у экономики появляется? Вот что бы вы расценили благожелательно?
Светлана, вот я дам, наверное, очень консервативный ответ.
Угу.
Я считаю, что сейчас поменять структуру в эти дни нельзя. Структуру правительства. Я думаю, что придется сохранить примерно прежнюю структуру. Это очень серьезная штука. Потому что так получилось. Вы же нас звали отдельно. Друг от друга, но мы все связаны с работой над... это работа в таких независимых группах экономистов над стратегиями развития России после 2008 года, так называемая группа экономистов «Сигма». Да, вот мы пытаемся посмотреть, что понадобится, какие возможные стратегии. Все пришли к выводу, что модернизация экономики сдерживается отсутствием модернизации государства. Но это очень непростая задача модернизировать государство, потому что мы, например, не знаем пока что, что бизнесу и населению нужно от государства в виде властных услуг. Мы этого не знаем. Это можно было бы знать, если бы мы не запрягли лошадь позади телеги. У нас же административная реформа как идет? У нас сначала административные регламенты пишут, а потом говорят, ой, еще должны быть стандарты оказания властных услуг. Ребят, так сначала должны быть стандарты. Сначала мы должны знать, что эта услуга нужна населению, а потом вы придумаете, как ее реализовывать. И то же самое по поводу служб. Вот Женя тут же справедливо, конечно, поправился, что вот это характерный взгляд для управленца, что укрупнить, чтобы объектов было меньше, и давайте сделаем большие надзоры. Я совершенно в этом не уверен, потому что, смотрите, вот возьмем ведомство господина Онищенко. В основе там санитарные врачи. Должны они заниматься спектром задач сейчас до возможного еще расширения, которое включает, поскольку там защита потребителя, банки, таймшеры, авиацию и так далее, и так далее. Вот а очень сильно я сомневаюсь, второе, что санитарные врачи...
То, что ты меня поддерживаешь, подожди. Да. А вот это все надо отдать саморегулируемым организациям,
поддержу,
чтобы чиновники...
Да, конечно, я поддержу.
И вот на этом фоне сделать укрупнение.
Конечно.
Вы понимаете мою...
А потом...
Ну, это я понимаю.
А потом нужно изменить управление...
А я не понимаю.
Юра уже выпал из гнезда.
Сейчас, вот... Чем опасны такие огромные службы, которые надзорами занимаются? Ведь когда это все проектируется, предполагалось, что это будет независимое правительственное агентство с комиссионным управлением. А сделали такие террористические армии, которые могут все.
Может, вернуть старые советские министерства, понятные вообще? Сколько у нас
нет,
было
мне
министров?
Кажется, самый главный вопрос, это вот его затронула Светлана. Она сказала, что, ну, какая разница, какая разница, что мы понимаем, что вот такие действительно стратегические вещи, как там нацпроекты, демография, укрепление оборонного комплекса принимает президент. Если так и остается, то, в общем-то, все равно, какое будет правительство. Двузвенное, трехзвенное. У этого правительства другая задача. Быть удобным для консультаций или для принятия директив президента. Да. Если мы хотим другой ситуации, когда действительно правительство управляет процессом социально-экономического развития, вот это другая должна быть структура. Поэтому для нас кот в мешке. Кто принимает... Кто в будущем будет принимать вот это решение? Куда двигаемся? Двигаемся ли мы по инновационному типу экономического развития или не двигаемся?
Вот Юрий Георгиевич был против обсуждения роли парламента, а Татьяна перешла к обсуждению еще роли президента.
А была же дискуссия.
Ну, я совершенно согласен. Я абсолютно согласен, что нам нужен сильный, но пассивный президент, активное правительство
и
пестрый парламент.
И пестрый парламент. Да. Это правда.
И вот тогда
это
будет счастье. Сильный, но пассивный президент, активное профессиональное правительство и пестрый парламент. О, какая формула.
Вы, батюшка, мечтатель.
Шикарная формула, на самом деле. Скажите, пожалуйста, а по персоналиям здесь для вас что-то существенное или несущественное?
Нет, вы знаете, по персоналиям... Конечно, этот вопрос не принципиальный, за исключением просто каких-то отдельных, скажем так...
Ну, Грефа уже говорили, да?
Что экстремальных символ... моментов. Нет, я не обсуждаю тех, кто сейчас в правительстве. Я имею в виду, вот если будут какие-то новые назначения, то не хотелось бы какого-то, знаете, экстрима. Вот экстрима. Когда человек, например, всю жизнь, который никак не связан с данной сферой, вдруг в силу каких-то обстоятельств становится руководителем.
Так а вот, что, Сердюкова поставили, прицепились и даже вроде нет, как знаете, что-то я, в нем усматривали?
Нет, я скажу так. Перед Сердюковым была поставлена конкретная задача. Он должен навести порядок, на самом деле, с экономикой, которая там происходит.
Это а он что-то
дыра.
Сделал?
Ну, я еще раз говорю, мое мнение, может быть, оно субъективное, но снова же по тому, что видно по той информации, очень очень скупой, который оттуда поступает, он начал там действительно разбираться, разбивать эти авгиевые конюшни, которые там существуют. Да, с точки зрения, наверное, там подготовки войск, наверное, человек мало что в этом понимает. Но если в армии царит воровство, коррупция, дедовщина, то по определению армия не может быть боеспособной. Понимаете, то есть есть с чего начать. И он, видимо, у Путина этот замысел и был. Давайте начнем вот отсюда, а потом уже, так сказать, перейдем к каким-то вещам. Но поэтому здесь, конечно, надо будет смотреть. Но я повторяю, если вдруг, так сказать, человек станет министром, который совершенно имеет экзотическую и другую карьеру, боюсь, что здесь это может вызвать некое беспокойство. Хотя, посмотрим.
Мелкие реплики еще небольшие, с СМС, да? Пестрый парламент как на Украине, видимо, издевательски спрашивает Андрей. Ну, не до такой же степени, да? Хотя, с другой стороны, я все-таки завидую этой бурной парламентской жизни. Но она есть, там есть политика. Там...
Вот темпы экономического роста выше, чем Россия.
Давайте сравним Россию с Россией.
Несмотря на все катаклизмы парламентские.
Вот я работал так или иначе со второй Государственной Думой, с третьей Государственной Думой, четвертой бесполезно, невозможно работать. Поэтому в России были профессиональные парламенты. Это не означает, что мне сильно нравились люди или партии, которые там находятся. Но они работали просто потому, что там не было машины для голосования. Она не была такой...
И там была хоть попытка какая-то у депутатов как-то сориентироваться. Они хотя бы задавали вопросы экспертам. Там можно было объяснять что-то. Эта Дума ни в каких консультациях не нуждается. Да, она знает все сама еще до того, как получает законопроект.
А потом давайте согласимся, что у нас страна очень пестрая. В этом смысле парламент именно эту пестроту. Кто-то должен эту пестроту отразить. Вы хотите, чтобы правительство отразило? Я думаю, что пусть лучше парламент.
Ну, была же дискуссия упразднения, что ли, одного из постов. Да, или председателя правительства, или президента. Президент, который, как вы говорите, все решает и ни за что не отвечает. Отвечает правительство, которое постоянно отправляет в отставку. Так.
Нет, но есть Конституция. Слава Богу, сейчас не стоит вопрос о смене Конституции. В нашей Конституции предполагается, что есть и председатель правительства, и есть президент.
Может, в этом тупиковое...
Мне кажется, что Конституция наша предоставляет довольно большой люфт. Да? Поэтому, когда я говорю о сильном, но пассивном президенте, что я имею в виду? Это не тот президент, который пишет послание указывает хозяйственный курс правительству. А тот президент, который выступает гарантом интересов населения, причем прежде всего тех групп населения, которые слабо представлены там через политические партии, которым сложно участвовать в политическом процессе, бедных, там разного рода меньшинств и прочее. И в этом смысле, может быть, его права должны быть даже сильнее. Право вето у него должно быть очень сильное, но не должно быть права сказать «идите туда», потому что разработка активных вещей – это дело правительства.
Конституция вообще так и задумывалась, что президент удерживает от рискованных шагов и от неверных решений.
Но не царствует.
Но другое дело, что действительно Конституция так сейчас... мы имеем такую Конституцию, что здесь могут быть самые различные комбинации. Та, которую мы сейчас имеем, президент решает, и все остальные институты в той или иной степени являются проводниками этих решений. Но были все-таки времена, когда все-таки экономически общий курс определяло правительство.
Но то, что происходит вот с правительством, и последний кризис подтверждения, у нас постоянно слабое правительство. Да? Вот на этот раз мы говорим, что...
Ну, когда сильный президент, ему вовсе не нужно.
Министра, который бы отвечал критериям. Так приходит новый пример и говорит, но никто, ничего не нравится, никакой блок у нас не работает, всех надо менять. Так?
Скажите, пожалуйста, ну если у нас действительно такой по-прежнему низкий уровень жизни, если на то пошло, да, у нас низкие доходы, у нас корзина эта потребительская, которая, в общем, давно уже размеры пересматривать надо было радикально. Но и это все на фоне действительно такой нефти счастливой жизни. Скажите мне, пожалуйста, но не это ли свидетельство того, что все-таки курс взят неверно, и куда-то не туда гребем, и что-то нужно действительно радикально менять?
Ну, вы знаете, я бы сказал так. За вот эти последние годы, вот этого нефтяного благополучия, нефтегазового, накопилось очень много проблем, которые так и не решались. Хотя они все известны. Вот вы, Свет, упомянули насчет пенсионной.
Да.
Вроде бы неплохая пенсионная реформа была запущена, но на нее никто не обращал внимания все эти годы, более того, ее ухудшали. В результате получили что мы имеем. То же самое сделали с той самой монетизацией льгот. Хотели как лучше, как называется, и то в данном случае не хотели как лучше, а получили, сами знаете, и все это знают что.
Вы хотели и просто бюджетные деньги сэкономить,
ну, а в итоге их расходовали.
Лекарственное снабжение.
Лекарственное снабжение и так далее. Поэтому фактически все эти годы шло накопление и обострение проблем. Фактически, что у нас получилось? Россия распалась на две России. Вот я, может быть, так это грубо скажу, но произошла очень жесткая сегрегация. Одна Россия, ну, относительно большая, ну, Татьяна подтвердит, это там 20-25% тех, кто может все, кто выиграл реально за эти годы.
Это так называемый массовый средний класс.
А все остальные, это те, кто не имеет доступа к реальному здравоохранению, потому что либо нет денег, либо нет бесплатных услуг. У кого дети идут не в самые лучшие школы, у нас, к сожалению, произошла сегрегация, у кого есть деньги, значит, появились соответствующие школы и так далее. То есть мы получили две России. И вот, вот чтобы не получилось так, что две России разорвут вот это живое тело страны, вот как раз следующий президент, вот он должен вот этой проблемой прежде всего и заняться.
Вот этот чудовищный разрыв.
Вот, он, он причем, нет, понимаете, Свет, разрыв не это только не в том, что деньги. Вот, и, понимаете,
в образе жизни, это, в образе жизни.
У нас же половина населения вообще потеряла какие-либо надежды на продвижение по, так сказать, по жизни.
И это действительно стало...
Откуда мужики, извините, врут там 40-50 лет? Даже не потому, что там пьют...
Отсутствие что было в 90-х.
Правильно.
Это то, что я вам показала, обзор социальной политики в России. Вот мы сделали такую монографию, с которой пытались проследить, вот что за последние 5 лет произошло. И Женя упомянул, вот если очень коротко, то 20% среднего класса, которые растут, это не реакция на политику государства, на социальную политику. Вот экономический рост автоматически дает им какие-то деньги, рост доходов. Единственное, что произошло в последние годы, внизу вот 10%, это было 10% бедных, вот сокращается, вот откровенная гнойная бедность. Но трагедия-то в чем? Драма момента. Что вот 70% населения, это не средний класс, но уже не бедные. Они не являются...
Не нищие.
Да. Mm-hmm. Они ничего не получают, они не получают ни пособия от социального блока, так сказать, вот от социальных трансфертов, но они и не включены в этот экономический рост. Они не являются, так сказать, потребителем этого экономического роста.
80% населения не имеет сбережений.
Они свидетели, они не участники экономического роста, попутчики, они свидетели. Они,
и
вот
они
смотрят,
такие безнадежные.
Да, они смотрят, как этот экономический рост идет рядом с ними.
Что-то не перепадает.
Слегка.
Конечно.
Так вот и получается, 70% населения, это абсолютно населения. Большая часть населения, у которых перспектив вырваться нет.
А главное, и у их детей
да, нет. Но государство им тоже прямо никогда не будет помогать, потому что формально они не бедные.
Они вроде себя кормят.
Да, у их доходы формально выше, чем прожиточный минимум, но реально их доходы не позволяют им вести достойный образ жизни. Поэтому вот проблема в том, что та политика, которую мы выстроили последние годы и которой поклоняемся, она вот позволила на плюсах что-то сделать, а страна провисает.
Да. Но мне кажется, для каждого периода тут есть свой такой центральный момент. Потому что для 90-х годов центральным явлением была свобода. Для путинских лет вот, двойного президентского срока стабильность, центральная задача, которая решалась, тема, да. которая в известной степени решена. Вот я думаю, что для следующего периода такой центральной проблемой и центральным словом будет справедливость.
А вот да, и вы все трое согласились с этим.
Конструктивной идеей, да?
Нет, правильно. Ну на самом деле это правильная тема. Это правильно. Уже там это свобода, это стабильность, фактически. А теперь справедливость.
Это наказ и это будущему наказ, правительству, да. которое мы с вами сейчас обсуждаем, да, и да. будущему президенту. Как вот эту справедливость, между прочим, не порушая стабильность,
да, совершенно
и, не, и не придушая окончательно свободу.
Даже укрепляя да, стабильность.
Да, укрепляя и, и расширяя да. свободу. Как ее сделать? Вот это вот троица.
Ну, между прочим, вот действительно здесь не важны персоналии. Здесь важно определить именно функцию и желание, что мы хотим в ближайшем будущем. Этой самой стабильности и справедливости, либо страну разорвет по любому да. поводу. Потому что если эти 70% хотя бы чуть будут ухудшены в своем состоянии,
совершенно
не знаю, цены провалились, да? На нефть, на ту же. Что-то там с валютными биржами. Вот чуть ниже, и они массово переходят в эту самую нищету.
Конечно, и вообще вопрос решаться будет не вот этими 10% бедных. Им денег сейчас хватит, чтобы помочь. А вопрос вообще судьбу нашу определит вот судьба этих 70%. Вот если, да, если они будут двигаться как-то вверх, приближаясь к среднему классу, да, вот тогда вы задавали вопрос, где критерий. Вот он критерий. Если вот эти 70% будут приближаться к среднему классу, значит, все, мы идем правильным путем. А вот если либо они будут мигрировать, двигаться в сторону бедности, либо, не дай бог, их разорвет пополам, то мы получим вот действительно успешную и неуспешную Россию. Mm-hmm. А это открытый кризис. Вот а сейчас мы имеем кризис, скрытый, а вот тогда будет открытый кризис.
Ой, Юрий Георгиевич, ну что, будем подытоживать уже. Время так незаметно сейчас наш пролетел. Я еще раз напоминаю, что говорили мы о нашем предполагаемом новом правительстве. Мы не знаем еще его состава, его структуры, мы не знаем его направления, не знаем
стратегии. Мы выработали идею.
Мы сейчас выработали, да, мы определили дорожную карту для будущего правительства президента. Он должен думать о справедливости и о том, что имущественное расслоение на бедные и богатые в России могут просто быть катастрофичным последствием для, на ближайшие годы.
Успешные.
Да.
Я поправлю, не только бедные, но успешные и неуспешные.
Успешные и неуспешные, да.
Нужно успешно.
Еще раз напоминаю, что разговаривали мы с Евгением Гантмахером, Александром Аузаном и Татьяной Малевой. У микрофона были Юрий Кабаладзе и Светлана Сорокина. У нас была программа «В круге света». До свидания, до встречи.
До свидания.
Выйти из круга. «В круге света» со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.